служения. Мы читаем труды Бааль Сулама, страница 778, предисловие к учению десяти сферот, пункт 31. Материалы вы можете найти на сайте КАП-ТВ. Там же можно задавать вопросы. Избранные вопросы по обсуждаемым темам будут заданы в процессе урока. Предисловие к ТЭС, пункт 31. Существует большая необходимость в объяснении того, почему приход правильного избавителя, зависит от распространения занятий каббалой в массах. Что так хорошо известно из Зор и из всех книг по каббале? Сами же массы нестерпимо пренебрегают этим. И разъяснение этого вопроса приводится в Тикуней Зор. Краткий перевод. В то время, когда Шхина опускается в изгнание, дух этот веет на тех, кто занимается Торой, поскольку Шхина находится между ними. Все подобны скоту, поедающему траву. Совершая любую милость, совершают ее для себя. И даже все те, кто изучают Тору, совершая любую милость, совершают ее для себя. В это время дух уходит и не возвращается в мир. И это дух Машеха. В это время дух уходит и не возвращается в мир. И это дух Машеха. Горе им, тем, из-за кого дух Машеха уходит из мира и не возвращается в мир. Они делают Тору сухой и не желают прилагать старания в науке Каббала. Эти люди приводят к тому, что иссякает родник мудрости, то есть буква «Ют» в имени Авая, и уйдет дух Машеха, дух мудрости Хохма и понимание Бина, дух мысли и мужества Гвора, дух знания, дат и трепета перед Творцом. И сказал Творец, «Да будет свет». Это свет любви, любви и милосердия. Как сказано, «Любовью вечную возлюбил я тебя». И об этом сказано, «Не будите и не тревожьте любовь, покуда не пожелает она». И тогда эта любовь не ради награды, ибо любовь и трепет ради получения награды принадлежат служанке. Трясется земля под рабом, что царствует, и служанкой, что наследует своей госпоже. Ибо любовь и трепет ради получения награды принадлежат служанке. Под тремя трясется земля и так далее. Трясется земля под рабом, что царствует, и служанкой, что наследует своей госпоже.
Здесь нечего добавить. Он берет Зор и начинает объяснять его для того, чтобы объяснить нам, почему важна так, ну, почему так важно распространение науки Каббала. Если мы не будем распространять науки Каббала, мы будем продвигаться к цели по пути страданий, что является очень тяжелым путем, и не для этого дана нам Тора и искра в сердце. Но для того, чтобы продвигаться в понимании, осознании, в старании выстроить себя. И для того, чтобы объяснить нам это, он берет отрывок из Зор и объясняет. Продолжай.
32 пункт. Начнем разъяснять Тикуней Зор от конца к началу. Говорится, что трепет и любовь, которые испытывает человек в занятиях Торой и заповедями, преследуют цели получения награды. Иными словами, человек надеется, что благодаря Торе и работе обретет некое благо. И в этом заключается смысл служанки, о которой сказано «служанка, что наследует своей госпоже». На первый взгляд это трудно понять, ведь сказано, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже несмотря на то, что делает это Лолишма. Но почему тряслась земля? И еще нужно понять, почему занятие Лолишма относится именно к категории служанков. И выражение «наследует своей госпоже», какое здесь может быть наследство? 33-й пункт. Данный вопрос можно понять, связав его со всем, что разъяснено выше. Ведь мудрецы разрешили занятие Лолишма лишь потому, что от Лолишма человек приходит Лишма, поскольку свет, кроющийся в Торе, возвращает его к источнику. И потому будет считаться занятие Лолишма служанкой-помощницей, выполняющей низкую работу для своей госпожи Шхины. Ведь в конце человек придет к Лишма и удостоится сияния Шхины. В таком случае и служанка, то есть занятие Лолишма, считается праведной служанкой, поскольку помогает и подготавливает духовное и называется чистым миром Асия. Однако, если вера человека несовершенна, и он занимается Торой и работой только потому, что Творец заповедовал ему учиться, то, как уже объяснялось выше, в такой Торе вообще не раскроется заключенный там свет, так как глаза человека повреждены и обращают свет во тьму, подобно летучей мыши. Такое занятие уже выходит из-под власти праведной служанки, поскольку с ее помощью человек не удостоится прийти Лишма, и поэтому переходит во владение клипы, нечистой служанки, которая наследует эту Тору и работу и обирает их для себя. И потому тряслась земля. Ведь, как известно, землей называется Шхина, а ту Тору и работу, которые должны были перейти во владение Шхины, грабит плохая служанка, опуская их во владение клипот. И получается, что служанка наследует госпоже.
Итак, мы видим, что человек, который находится в этом мире, раскрывает себя в нем, спрашивает себя, так же, как и он задает здесь вопрос, каков смысл жизни, и в соответствии с этим вопросом он получает какую-то связь с Торой, с наукой Каббала. И тогда он начинает этим заниматься. Он чувствует, что это может дать ему ответ на вопрос, ради чего и почему я живу, каков смысл жизни и так далее, и так далее. Ответ на все, что относится к выяснению тайны жизни. Если он для этого приходит к занятию Торой, тогда, несомненно, его подход верен. Если он занимается Торой, потому что Творец заповедал, это называется клипой. Почему? Творец заповедал, я занимаюсь. Это не то. Мы желание получать. Мы эгоисты. Мы хотим наполнить себя, нажиться. Если человек говорит, что я занимаюсь Торой, потому что Творец заповедал, это признак того, что нет у него своего истинного желания к этому, и его подход неверен. И поэтому трясла земля, имеется в виду, что не пробудилось его истинное желание, которое может взять его и привести к цели творения. И если он занимается вследствие того, что он хочет знать, зачем и почему он существует, каков смысл в моем существовании, какова цель жизни, тогда из этого желания хорошего, внутреннего, естественного, когда он должен раскрыть тайну своей жизни, тогда, даже если он занимается лолишма, находясь во всевозможных намерениях, целях, желаниях, и он запутан повсюду, это не важно. Главное, что его внутреннее желание истинное. И поэтому все это занятие, хотя даже и нет у него пока еще правильных намерений и чистых желаний, когда он стремится к отдаче, к любви к ближнему, к Творцу и так далее, неважно. Но если он находится в желании от себя, тогда он находится в правильном пути, на правильном пути. И тогда это называется служанка, которая помогает своей госпоже. Вопросы, да.
Он здесь описывает состояние, и потому тряслась земля.
То есть госпожа.
Да, то есть святая шхина, которая называется землей.
Да, потому что то, что он занимается, это не в ее направлении. Да.
Есть иная возможность, чтобы это произошло. То есть вроде бы задается состояние.
Он делит здесь на две части. Он хочет сказать так, что есть люди, которые занимаются Торой, и они занимаются, потому что научили их так делать. И поэтому они не по собственному желанию делают, но учитель заповедал, Творец заповедал, я делаю. Это называется... ханжеством, чем-то нереальным. И поэтому это является нечистой служанкой, которая не приводит к цели. И приводит к неправильной цели настолько, что становится самым большим вредителем ему и народу и миру. Это не просто так служанка нечистая, но это самая большая отрицательная сила в мире, которая создается вследствие того, что занимаются Торой в неправильном виде, что приносит большие беды миру, включая великий сброд, Эрефрав. Это называется «боящиеся Творца, работники фараона». Когда, с одной стороны, у них есть страх по отношению к Творцу, чтобы выполнять все его заповеди, но для чего? Служить фараону, для того, чтобы было у меня, для моего желания, чтобы было все в порядке, этот мир, будущий мир мне и для детей, и так далее, и так далее. Это называется великим сбродом, который обычно приводит ко всем сбоям, к тем, кто работает на Творца, Шаркель. И здесь он делит простым образом. Или же ты занимаешься, потому что Творец заповедал, или же есть у тебя стремление изнутри узнать, каков смысл моей жизни, как он спросил в начале предисловия, после всех вопросов, всех любителей учиться в первом пункте, что он спросил во втором пункте, если есть у них вопрос, который беспокоит их, каков смысл моей жизни. И здесь он добавляет, если у тебя есть просто желание, которое не является твоим, то ты занимаешься для того, чтобы была у тебя хорошая добавка. Хотя тебе кажется, что ты полностью погружен в твою учебу, в твое занятие, но все это занятие, чем больше как раз занимается этим, ты больше отдаляешься от цели творения, от лишма. Тогда как, если есть у тебя твое желание узнать, кто я, что я, каков смысл в моей жизни, кого я наслаждаю. Это уже выяснение, происходящее затем. И не сразу же человек спрашивает, кого я должен наслаждать, к кому я отношусь или нет. Это вещи, которые, дай Бог, почувствовать нам вскоре. Это будет хорошим этапом для нас, когда человек уже начинает быть напрямую направлен к Творцу, находиться на прямой связи с Творцом. Это называется «кого я наслаждаю». И поэтому есть здесь занятия Торой, правильные и неправильные. Правильные — это те, которые приводят тебя к лишма, к слиянию, когда ты поднимаешься над своей природой и обретаешь другую природу. И есть неправильное занятие, которое как раз, когда мы занимаемся этим, то все больше и больше становимся слепыми, подобно летучей мыши, которая видит только во тьме, в намерении ради получения, и не чувствует, что находится в этом. Если бы чувствовал, то уже находился бы в больших исправлениях. Это мы чувствуем, что находимся в ради получения. И тогда мы пробуждаемся, чтобы исправить это. Потому что это сжигает нас. Это часть того же стыда основного. Но те, которые занимаются, потому что Творец заповедал изучать, они этого не чувствуют. Да.
Саша из Москвы задает вопрос. Почему мы можем говорить, что вопрос, в чем смысл моей жизни, направлен вне себя?
Потому что он исходит из точки в сердце, из сердца, из самого внутреннего желания, которое в конечном счете находится в человеке. Творец создал желание. В каждом есть часть этого большого желания. Самая внутренняя точка в этом желании — это истина. Для чего ты живешь? И я должен раскрыть это. Если человек спрашивает, ради чего я живу, это признак того, что есть в нем, в его сердце, четыре стадии. И четвертая, последняя стадия хочет раскрыть кетер. Кто управляет мной, ради чего, почему, что происходит и так далее. Стоит ли вообще жить? Вопрос, стоит ли жить? Потому что если я не раскрываю кетера, причину. Все остальное, что я получаю от него, всевозможные соблазны, хорошие вещи, я пока путаюсь с ними и тону в них, все это правильно. Но я после всего этого хочу знать, какова причина, каков результат. Я спрашиваю конкретно. Есть в этом цель или нет? Если нет, то все остальные вещи только вводят меня в отчаяние. Для чего это? Человек, который приходит к таким вопросам, называется, что он спрашивает из точки Малхут по отношению к точке Кетер и должен раскрыть его. То есть он уже созрел для раскрытия Творца, для слияния. А остальные еще нет. Нужно пока еще подождать. Может быть, получить самим свечение, которое ускорит их развитие. Или же они придут и прилепятся к нам, и тогда мы сможем заботиться о них. Так же, как я себе, таким же образом, все зависит от желания человека. Иначе это будет незрелым плодом. Запрещено ему раскрывать науку Каббала. И кроме того, необходимо понять, что в том же народе Израиля, как мы можем себе его представить в те времена первого храма, второго, также и там, среди народа были у тебя все части народа. Как он говорит там? Нет, я говорю не о цдоках, а говорю о богатых, умных. Это предисловие к панимирот. Или ты можешь сказать четвертая стадия, желание получать, что это народ. Говорится о желании. И ты из этого должен только понять, что и тогда были такие, которые выполняли, и вследствие этого постигали. Просто мне сказали, я делаю. То есть его желание получать не находится в больших глобальных вопросах, которые он задает себе. Но есть все-таки какая-то связь с этим, посторонняя. И так же, как в теле, есть у тебя руки, ноги, извини меня, задница и живот, и такие части. Для чего они нужны, почему есть в них плоть, и зачем мне все эти вещи, я могу существовать только, когда у меня есть голова. А здесь полное строение. И так это должно быть связано. И поэтому есть части, которые исправляются даже в народе Израиля. Есть Синедрион, есть коэны, левиты и народ. И в коэнах и левитах, и в народе есть еще и еще части. Есть колено, главы колен. Есть начальники десяти, сотни, тысячи, десяти тысяч. Таково строение. О чем говорит нам это строение? О частях желания получать, каким образом оно поделено, и в соответствии с этим, каким образом должно пройти исправление. И также в человеке. Что 13 желаний. Это уровень, это его внутренняя лестница, по которой он должен исправиться. Есть там всевозможные цвета, звуки во всевозможных видах. Но в конечном счете в нем желание получать. Это как в таблице Менделеева. Есть у тебя элементарные частицы, из которых состоит любой атом, а затем... Эта формула дает тебе какие-то внешние свойства. Но прежде всего, количество, сколько электронов, протонов, нейтронов, и все, из этого вся материя. И поэтому мы должны понять, что никто не похож на другого. И есть место для каждого. И поэтому, сколько бы мы ни изучали и увидели такую служанку, и такую служанку, и великий сброд, и так далее, все-таки во всем этом есть необходимость. Это именно так. И, как говорит Бааль Сулам, нам запрещено перечеркивать даже самое плохое, самое вредящее в мире. Если ты исправишь себя, если исчезнет, исчезнет. А если нет, то значит, ты не исправил в себе еще свойств, которые соответствуют ему, если он пока еще существует. Но если что-то вовне уничтожать, вне твоего намерения ради получения, тогда это неправильно. Вот и все. Это понятно? Гриша.
Великий сброд, у них есть точка в сердце. Они чувствуют, что есть Творец?
Я не знаю.
потому что он их стыдит.
Я не знаю, он не пишет, что это великий сброд.
Он пишет, что Тору можно учить с неправильным намерением. Если есть, он говорит о тех, у кого есть точка сердца, и тех, у кого нет точки сердца. О ком он тут говорит?
О тех, у кого нет.
Но если нет, то что они хотят от них? То, чему их обучили, то, что они глазами видят.
Потому-то он и говорит, что если изучают Тору, потому что обучили их этому, это нехорошо. Потому что тогда занятие Торой называется нечистой служанкой. И я не знаю, я читаю то, что написано, вот и все. А если это не относится ко мне, я просто прохожу это дальше. Мне важно то, что написано обо мне, вот и все. Понятно? И я пришел в науку Каббала, или к Торе, или к тому, что пришел, потому что есть у меня беспокойство в сердце. И все. И не потому, что мой Творец мне заповедал. Мне не важно, заповедал или нет. Вот и все. Да.
Пункт 34. И так объяснена в Тикуней Зоар тайна клятвы. Не будите и не тревожьте любовь, пока не пожелает она. Важно, чтобы народ Израиля притянул высший свет милости, называемый любовью милосердия. Ибо это то желанное, что притягивается именно посредством работы в Торе и заповедях не ради награды. А причина этого в том, что при помощи этого света милости Хесед притягивается к народу Израиля свет высшей мудрости, хохма, раскрывающийся в свете милости и облачающийся в этот свет, который притянул народ Израиля. И этот свет хохма есть тайна сказанного, и покоится на нем дух Творца, дух мудрости и понимания, дух мысли и мужества, дух знания и трепета перед Творцом. Это сказано о царе Машиахе. И принесет знамение народам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных из Иудеи соберет из четырех концов земли. Ведь после того, как с помощью света Хесед народ Израиля притягивает свет Хохма, раскрывается Машиах и собирает изгнанников Израиля. Ведь все зависит от занятий Торой и работы Лишма. Благодаря этому человек способен притянуть большой свет Хесед, в который облачается приходящий следом свет Хохма. И это тайна клятвы «не будите и не тревожьте» и так далее. Ибо совершенное избавление и собрание изгнанников невозможно без этого, поскольку таков порядок каналов духовности.
Это значит, что мы должны прежде работать над хеседом хасадим, намерением ради отдачи, и когда мы его обретем над всеми нашими желаниями получать, чтобы это намерение возрастет вместе с желаниями получать, которые возрастут по стадиям нулевой, первой, второй, третьей, четвертой. Таким же образом мы преодолеем их, чтобы быть в намерении ради отдачи на уровнях 0, 1, 2, 3, 4. И когда мы поднимемся над каждым желанием, которая есть у нас в намерении ради отдачи, это значит, что мы обрели свет Хесед, милости, полностью, и тогда мы начнем, это называется малым состоянием, катнутом ступени, а затем мы сможем получить в этот свет Хесед, свет Хохма. То есть раскрытие высшего знания дат, которое облатится в свет Хесед и наполнит нас. Свет Хесед — это исправление творения. Свет Хохма соответствует цели творения. Когда цель творения облачается в свет Хесед, это называется, что мы получаем ради отдачи. И вследствие этого мы наполняем Творца. Этим наполняем Творца. Потому что раскрытие света Хохма, света мудрости в нас, это называется раскрытием Творца в творении. Может быть, прочти еще раз.
34-й пункт еще раз. И так объяснена в Тикуне Зоар тайна клятвы. «Не будите и не тревожьте любовь, покуда не пожелает она». Важно, чтобы народ Израиля притянул высший свет милости Хесед, называемый любовью милосердия, ибо это то желанное, что притягивается именно посредством работы в Торе и заповедях не ради награды. А причина этого в том, что при помощи этого света милости, Хесед, притягивается к народу Израиля свет высшей мудрости, хохма, раскрывающийся в свете милости и облачающийся в этот свет, который притянул народ Израиля. Этот свет хохма есть тайна сказанного, и покоится на нем Дух Творца, Дух мудрости и понимания, Дух мысли и мужества, Дух знания и трепета пред Творцом. Это сказано о царе Машехе. И принесет знамение народам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных из Иудеи соберет из четырех концов земли. Ведь после того, как с помощью света Хесед народ Израиля притягивает свет Хохма, как сказано, в духе мудрости и так далее, раскрывается Машех и собирает изгнанников Израиля.
Когда все желания получать в четырех стадиях, от четырех, то, что называется концов земли, от четырех стадий желания уже начинают исправляться и наполняться в намерении ради отдачи. Угу.
Ведь...
Да, закончи.
Ведь все зависит от занятий Торы и работы Лишма. Благодаря этому человек способен притянуть большой свет Хесед, в который облачается приходящий следом свет Хохма. И это тайна клятвы «Не будите и не тревожьте», ибо совершенное избавление и собрание изгнанников невозможно без этого, поскольку таков порядок каналов духовности.
Да.
Что такое Машиах? Что он делает?
Не знаю.
Он пишет об этом?
Да, он пишет. Отлично, спроси его, я не знаю. Раскрывается Машиах. То есть что может раскрыться? Высший свет, высшее свойство. Что это, я не знаю. Я не встречал. Я говорю серьезно. Я не могу сказать об этом. То, что я представляю себе... У меня нет. То есть, после того, как ты раскрываешь личные света исправления, как хасадим, так и хохма, которая облачается в хасадим, тогда приходит Машиах. Я не знаю, что это такое. Может быть, можно сказать, что это тот свет, который исправляет саму Малхут, потому что мы занимаемся только Ахапом подъема. Средней линии, когда вся истинная Малхут не исправляется нами, но вся наша работа только по очень тонкой линии в середине круглого пространства. И все это пространство — это желание получать, которое является настоящей стадией Далит, четвертой стадии, над которой мы работаем, над четвертой стадией. И, может быть, когда мы заканчиваем все наши исправления в Ахапе подъема, тогда раскрывается этот большой свет и исправляет всю Малхут, что вытягивает ее из ее намерений ради получения в ради отдачи, что мы сами не способны исправить. Мы приводим это с помощью капель, которые падают в Великое море. Есть там всевозможные названия того, как мы помогаем Машиаху. Но Машиах, который по-настоящему извлекает Малхут из ради получения в ради отдачи, приходит после всех наших исправлений. Это называется костяк халус. Есть всевозможные названия этому. Он говорит об этом в предисловии книги «Зор». Но я не знаю. Об этом написано в таких формах. Конечно же, это сила света, которая приходит свыше и исправляет Малхут. Это уже находится, приходит после нас, то есть после нашей работы, поэтому это не столько важно. Я должен знать, что мне нужно сделать, то, что я делаю, и в соответствии с этим, что я исправляю, что раскрывается как факты, что я шагаю в правильном направлении и так далее. И после исправлений там раскрываются еще очень многие вещи. Но то, что наверняка следует отсюда, что это сила, что так же, как свет, возвращающий к источнику, приходит к нам малыми порциями, исправляет наш каждый раз во всевозможных видах, когда мы чувствуем иногда изменения к лучшему, иногда к худшему, иногда это взращивает во мне желание получать, и тогда я чувствую падение, и иногда он приходит исправлять желание получать, и тогда я чувствую подъем, и тогда я нахожусь как в том, так и в другом. И это свет, возвращающий к источнику. Машиах, это, как я уже сказал, мне кажется, что это тот свет, который завершает все исправления. Те исправления, которые мы сами не способны выполнить. Но производим подготовку к ним, потому что тем, что не пользуемся ими, все время отделяемся от них и так далее. Да.
Ученик по имени Марк задает вопрос относительно света, возвращающего к источнику, и намерения об объединении. Он говорит, что прежде вы объяснили относительно слушанки, когда она помогает, а когда она становится клипой. И вот он говорит относительно желания получать, верно ли это?
Но заверши то, что он спрашивает. Я не понял.
Он говорит, вот эта связь в объединении и тяга, притяжение света, возвращающего к источнику, мы не чувствуем, это не идет от нас. Это то, что мы должны попросить. Так почему это нормально? А учиться, скажем, из того, что Творец заповедовал, это нехорошо.
Прежде всего, так пишет Бальсулам. И первое, это то, что он пишет. И согласитесь вы с этим или нет, так написано. Это первое. Второе, то, что человек не может выяснить ничего, если это не исходит из его желания. Если я просто так читаю книгу и работаю в соответствии с тем, что написано там, не исходя из моего желания, а потому что так воспитали меня, то, по сути дела, это не я. Я здесь представляю какого-то робота, часть тела чего-то. Освободи свое воображение от тел. Нет тел. Есть кто-то, скажем, мой отец, который сказал мне, ты должен сидеть и учиться 10 часов в день, та-та-та-та-та-та-та. Я получил от этого отца его желание, его направление, наставление, все, что от него, и я это выполняю. Это я или это мой отец? Это мой отец, который сделал еще дополнение к своему телу. Как будто я нахожусь здесь, часть его тела, которая занимается еще чем-то. И это не я, и я ничего не исправляю от своей души, я работаю в соответствии с его желанием. Что называется, что я занимаюсь, потому что Творец заповедовал делать. Прежде всего, я не знаю, не чувствую его, но я работаю с его желанием, с желанием, которое не мое. Это, по сути дела. Но, говорят, занимаются, потому что Творец заповедал делать, потому что это выражение. Так они себя освобождают от проблемы. И говорят, именно так мы занимаемся, потому что Творец заповедал. И в таком виде они не выполняют, не исправляют своего желания.
Но когда хотят привлечь свет...
Кто просит?
Ну, когда хотят привлечь свет во время учебы, это не идет изнутри, это идет по указанию, которое мы получаем от вас. Это не что-то, идущее от меня. Когда от меня требуют просить объединения.
И ты пока что в таком случае только изучаешь. И если ты пока еще не можешь связать просьбу со светом, с тем, что болит тебе, с целью своей жизни, каков смысл моей жизни, ты пока еще изучаешь подготовки к этому. И придет время, когда ты отчаешься во всей своей жизни и в ударах, и во всех проблемах, и ты в конце концов начнешь чувствовать, не понимать, а чувствовать. Сердце понимает. Понимание, которое облачается в сердце. Хохма, которая облачается в хасадим. Только это еще в келим пока что. Ты начнешь чувствовать, что у тебя нет выбора, если не придет помощь свыше в чем-то. Но во мне наверняка нет ничего, не может произойти ничего. Если это я, то это ноль. Все. И тогда, вследствие из этой точки, как сказано, нет более прекрасного момента в жизни человека, чем когда он отчаялся в собственных силах, когда нуждается в помощи свыше. Тогда будет у тебя связь из вопроса, каков смысл жизни, и связи с тем светом, который в конце концов придет. Тогда называется, что ты в самом деле изучаешь из внутренней потребности сердца, а не вследствие того, что Творец заповедал. Понятно? Ну, продолжим. Да. Поскорее.
Я пытаюсь понять, те, у кого нет желания, какой выбор у них есть, в чем они виноваты?
Они не виноваты, кто-то обвиняет их. Мы можем обвинять только самих себя. Никто в мире не виноват ни в чем. Никто. Включая самых больших наших ненавистников по всему миру, которые стоят здесь на наших границах и желают уничтожить нас. Никто не виноват. Это наши неисправленные келим. Если бы я исправил их, они бы были вместе со мной, ассоциировали себя со мной. Если я не исправляю, они находятся во всевозможных внешних формах и угрожают мне. Вот и все. И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.